Здравствуйте, наши уважаемые слушатели, любители хорошей литературы, знаменитых и не очень знаменитых, но не менее интересных писателей, любители чтения. Сегодня наш литературный подкаст «Читаем и рассуждаем» я проведу вместе с Ольгой Федоровой-Белошицко. Она тележурналист, автор книги «Системная событийность», учредитель Академии воплощения детской мечты, лауреат премии «Успешные люди России» и топ-100 самых красивых женщин России, что мне очень приятно видеть перед собой такую замечательную, умную и красивую собеседницу.
Доброго дня.
Ольга, мы в нашем литературном подкасте «Читаем и рассуждаем» рекомендуем какие-то интересные книги, которые могут помочь родителям учеников младших классов и старшеклассникам, и их тоже родителям, справляться с какими-то сложностями, трудностями. Проводим параллель с нашим замечательным сайтом «Школа Москва», где можно найти ответы тоже на многие животрепещущие вопросы. Но, конечно, когда из первых уст мы можем давать эти советы, это очень ценно. И скажи, пожалуйста, два слова просто вот о себе. Какой у тебя опыт именно? Я знаю, что ты даже в MBA училась по теме эмоциональный интеллект. И сегодня мы как раз выбрали одну книгу. Обычно мы читаем несколько книг. А сегодня мы с тобой будем вот читать и рассуждать об одной книге замечательного нашего детского писателя Анатолия Алексина, которая называется «Очень страшная история».
Да, я действительно училась MBA по эмоциональному интеллекту. И суть моего обучения была в том, чтобы внедрить эмоциональный интеллект в разные сферы. Это и бизнес-сфера, и обучение, и воспитание детей. Преподаватель у меня Шиманская, она как раз создала очень интересную методику в России впервые по тому, как работать с детьми. Написала книгу, и как развивать их эмоциональный интеллект. Это особенно важно в начальных классах, потому что всему тому, чему нужно было научиться бы в начальных классах, сейчас учат на бизнес-тренингах тех, кого не доучили. И там как раз о том, как работать в команде, как распознавать свои эмоции, как распознавать эмоции другого человека, как этим управлять, как управлять своим состоянием, как проявлять лидерские качества, а кто ты есть в команде. И все это просто необходимо для того, чтобы во взрослой жизни себя уже проявлять всецело. И эти те навыки, которые необходимо нам получить для того, чтобы дальше развивать свои способности, это как раз навыки начальной школы. А в средней это уже как раз проявление, закрепление, научение это использовать. А старшая школа — это уже, конечно, реализация, это свои проекты, это объединение в команды, это защита своих проектов, такое утверждение. И вот она, та школа, которую мы проходим, используя эмоциональный интеллект. И вот как мы его внедряем. И как раз на выходе из школы мы получаем специалиста, который управляет своими эмоциями и знает самое главное, зачем это делать. Это топливо. То есть эмоции — это топливо, это энергия, это кинетическая энергия для того, чтобы мы выполнили действие. То есть зарождается эмоция потенциально и переходит в кинетическую, есть выполнение нашего дела. Как сейчас принято говорить, предназначение. То есть есть система икигай. Я вот в детском лагере, например, делала эту систему. У меня детский лагерь по эмоциональному интеллекту, ты знаешь это. И по системе икигай мы определяли наиболее важные стороны для развития. Это можно назвать предназначение, склонность, профориентация, чтобы ребенок свои задатки, которые у него уже есть от природы, развивал. Это и есть профориентация, то есть что нам усилить, потому что парадигмы образования разные. Была какая? Была, что мы подтягивали тех детей, которые где-то не успевают, а сейчас она поменялась, и сейчас мы, наоборот, усиливаем то, что есть лучшее, сильное, то, что получается, то, что удается. Вот что получается, то мы и усиливаем. И благодаря этому, чтобы это дальше шло, ребенку необходимо подтянуть другие навыки, аспекты, умения, и он таким образом все и подтягивает, и это колесо баланса начинает равномерно вращаться, потому что у него получается, и он за счет этого получается подтягивает все остальное.
Мне очень нравится вот термин эмоциональный интеллект, хотя оба слова мы знаем, можно сказать, с детства, но вот соединение их в эту конструкцию словесную, эмоциональный интеллект, дало совершенно новую вообще новое понятие. И мне очень нравится, потому что оно очень четко описывает вот как раз вот этот процесс. И если бы мы, может быть, изучали это раньше или как-то пытались понять, вникнуть в этот термин, который недавно появился, да, но сами чувства-то эти, они никуда ниоткуда не возникли, они были всегда. Может быть, мы легче бы преодолевали всякие конфликтные ситуации и больше бы разбирались в самих себе. Давай начнем читать и попробуем вот, теорию применить к практике. Значит, как я уже сказал, книга «Очень страшная история» Анатолия Алексина. Это у меня вот передо мной лежит последнее издание этой книги, оно шикарно иллюстрировано, выпущено издательством еще «Детская литература» в 89 году. Художник Носков Нелюбов, вот такая двойная у него фамилия. А первое издание, которое у меня тоже есть дома, это называлась книжка «Узнаете Алик Деткин» по имени его, так сказать, главного героя.
Персонаж
зовут Алик, да, фамилия его Деткин. Начало от автора. Судьбе было угодно, чтобы я родился в семье инженерно-технического работника в самом начале второй половины нашего века. Ну, надо говорить, что речь идет о 20 веке. Это была дружная трудовая семья. Я был последним ребенком в этой семье. Первым ребенком был мой старший брат Костя. Всего, значит, нас было двое. Сейчас уже Костю трудно назвать ребенком, потому что он бреется и учится в университете. Родители наши сумели дать своим детям хорошее образование. Костя, как я уже сказал, студент, и я тоже учусь. У нас с братом были совершенно разные характеры. Они и теперь абсолютно разные, но я пишу «были», потому что предисловия от автора всегда пишутся в прошедшем времени, как воспоминания. Брат увлекался техникой, а я любил читать детективные повести и романы. Потом, в более зрелом возрасте, я внезапно почувствовал тягу к творчеству. У меня не было старой няни, которая бы рассказывала мне в детстве сказки и так понемножку приучила бы меня любить литературу. Мама сама вела хозяйство, поэтому ни няни, ни домработницы у нас не было. Но зато на меня, как на будущего автора детективных произведений, огромное влияние оказали мои родители. Когда я еще был во втором или в третьем классе, мама вышила на мешке для обуви мою фамилию — Деткин. Это был самый обыкновенный мешок, но он сыграл в моей жизни необыкновенную роль. Судьбе было угодно, чтобы последние три буквы стерлись, исчезли. Нитки порвались то ли от старости, то ли от того, что мешок служил мне верным оружием в коротких, но решительных схватках, которые вспыхивали время от времени в раздевалке. Так или иначе, но от моей фамилии остались лишь первые три буквы — Дед. «Мешок детектива!» — крикнул один старшеклассник.
С этого и началось. Меня прозвали детективом. А если бы мама не вышила те буквы на моем синем мешке? Но положительное влияние родителей было не только в этом. Мама и папа часто отбирали у меня затрепанные приключенческие повести и романы. «Жалко тратить на это время!» — восклицали они. А потом я находил свою книгу под подушкой у мамы или случайно замечал ее в папином портфеле. Таким образом, с их помощью я понял, что все нормальные люди любят читать детективные книжки. Но многие любят тайно. А тайная любовь, как известно, самая интересная и самая сильная. И так я начал творить. Родители были против. «Жаль тратить на это время!» Тогда я вспомнил все известные мне случаи, когда отцы выгоняли из дому и даже лишали наследства будущих великих артистов, композиторов и писателей. Эти примеры подействовали на папу и маму.
«Ладно», — сказал папа, — «раз тебе не жалко времени, которое можно было бы потратить на изучение иностранного языка, на чтение полезных книг или, скажем, на спорт, пусть будет по-твоему, но позволь мне обратиться к классическим примерам».
Он достал первый том собрания сочинений Лермонтова, прочитал вслух два стихотворения и сказал:
«Эти стихи были написаны Михаилом Юрьевичем, а точнее сказать, Мишей, в 14-летнем возрасте. Ты всего на полтора года моложе, только на полтора. А если учесть, что дети сейчас взрослеют гораздо раньше, можно считать, что вы одного возраста».
«Ну и что?» — — спросил я.
«А то, — ответил мне папа, — что нельзя высосать повесть из пальца. Прежде чем сесть за стол, надо изучить человеческие характеры. А сюжет? Его должна подсказать тебе сама жизнь».
Я стал изучать характеры своих приятелей, соседей, учителей. Но сюжета жизнь подсказывать мне не хотела. И вдруг случилось такое! Никогда бы я не смог придумать истории страшнее той, которая случилась на самом деле и которую я всю распутал от начала и до конца, доказав, что детективом меня прозвали не зря.
Слушай, я вот не первый раз слушаю, как ты читаешь. Ну ты что, так готовилась, что ли, дома? Ты прямо как актриса прочла сегодня.
Ты знаешь, замечательно. Вот первый раз я читаю этот текст сейчас с тобой, но он так захватывает, действительно интересно.
Я недавно как раз с кем-то разговаривал на эту тему и сказал, что мне как раз интересно читать первый раз вслух, даже, может быть, делая какие-то ошибки, какие-то запинки, потому что первый раз, ну, понятно, что ты не можешь с листа прочесть идеально. Но мне неинтересно подготовить текст и потом его читать еще раз в студии, перезаписывать. Интересно именно читать первый раз. И вот эти эмоции, как я сейчас понял, ты когда читаешь, как будто первый раз действительно читаешь, и у тебя эмоции совершенно другие, чем когда ты перечитываешь книгу. Понятно, там тоже интересные эмоции. 3-й, 10 раз можно читать одну и ту же книгу. Но вот скажи, значит, вот здесь мне тоже, опять же, мы не сговариваясь, вот, значит, выбрали эту книгу. Ну, понятно, что любую книгу, любую историю, где действуют какие-то герои, персонажи, можно привязать к любой теме. К теме эмоционального интеллекта. Понятно, что книги художественные, в основном повествования, они о каких-то эмоциях рассказывают. Но прямо здесь, в этом предисловии, уже о характерах. А ведь познание характера — это и есть один из предметов изучения эмоционального интеллекта. Или вот мне тут понравилось, что вот он, Костя, как я уже сказал, студент, он бреется и учится в университете. То есть вот такое восприятие младшего брата, да, старшего. Что ты можешь вот на эту тему, как ты прокомментируешь, интересно?
Ну, вообще, на самом деле, детективные истории — это моя любовь. Я помню, как в детстве, в своем, ну, в школьное время, я брала книги Конан Дойля, и я помню, что за окном светил фонарь, шел вот этот снег большими хлопьями. У меня было большое кресло рядом с окном, огромное, в большой комнате. Я укутывалась в плед, рядом с креслом стояла лампа, и я читала, я смотрела кино. Эти герои, как они распутывали, что они, какие детали они обращали внимание. И для меня это был целый мир. И на самом деле вот эти детали восприятия — это и есть эмоциональный интеллект. Потому что там есть 5 органов чувств, а акцент на 5 органов чувств, а 5 органов чувств есть у всех. Это осязание, обоняние, это зрение, это
слух.
И очень хорошо развивается системное мышление, это эмоциональный интеллект. Очень хорошо развивается алгоритмизация процесса, аналитика. Это, ну, детектив — это же...
Слушай, но это слишком научно, ты сейчас заговорила. Я думаю, что родителям интересно, может быть, будет тоже в этом разобраться и, может быть, почитать какие-то... Мы обязательно в комментариях к подкасту пишем список литературы, которую мы, во-первых, рекомендуем, и что еще на эту тему можно почитать. Но вот если нас слушает действительно вот сверстник, вот Алика Деткина... Как в обычной жизни, ну вот, не знаю, вот он пришел в школу, и там пробегающий по коридору там одноклассник или старшеклассник задел его, и, может быть, даже нашему герою показалось, что он его специально толкнул. Вот, как здесь эмоциональный интеллект должен проявиться, если он у тебя есть?
Если он у тебя есть, ты отлавливаешь свою эмоцию. Это раздражение, негодование, обида, что это. Ты ее умеешь осознать, понять, где она. И знаешь, отработана система, что с ней делать и как отреагировать. А как отреагировать? Ну, как можно было бы отреагировать, не зная. Разозлиться, что-то
догнать,
там.
Попытаться с ним выяснить отношения.
Да. А зная, можно просто выразить, сказать, меня это обижает. Что это, как это на меня влияет? Потому что одноклассник может даже не знать, что это обидно.
Да, он же мог случайно это сделать.
Да.
То есть ты должен это понять, как-то проанализировать, случайно это произошло или специально. Может быть, на первый раз даже просто спокойно пойти дальше.
А можно обозначить, что так со мной нельзя.
Вот.
Это свою позицию поставить. Очень, кстати, интересный подкаст можно посмотреть на сайте «Как остановить буллинг». Буллинг — это как раз о том,
как... На сайте «Школа Москва».
Да. На сайте «Школа Москва» вы можете посмотреть, дорогие родители, как остановить буллинг, потому что и дети тоже. Очень часто происходит это задевание чувств другого, и как с этим работать, обозначено. А как преодолеть тревогу подростку, тоже есть подкаст. И иногда вот это тревожное состояние, оно как бы усиливает эмоциональную реакцию. А если тревогу снять, то на ровном эмоциональном фоне все воспринимается в принципе спокойнее, и выразить вот эту «я-позиция» намного проще. И не надо говорить, что вот ты меня обидел, ты мне что-то сделал. Я позиция. Мне это не нравится. У каждого есть свое. Это мое мнение. Это выставление своих границ, что совершенно нормально для взрослеющего человека. Это объяснение своей эмоциональной реакции. И это понимание, что я не есть моя эмоция. Сейчас такое проявление. А я внутри многогранен. Это очень интересно работать с собой с точки зрения эмоционального интеллекта. Узнаешь себя с разных сторон. Внутри нас целый мир.
Очень важно еще, какая атмосфера в семье, конечно. Потому что родителям тоже надо очень многому учиться. Родители, мы иногда... Вот в этой суматохе, в этой текучке мы можем окрикнуть ребенка, да, то есть одернуть его. Вместо того, чтобы нормально, спокойно прореагировать, наши эмоции тоже не всегда правильные, вот, должны с ним поговорить или как-то спокойно прореагировать и конструктивно это все сделать. Тут вот я открываю следующую главу в нашей книге. Здесь немножко о другом, конечно, но все равно отношения в семье и отношения с одноклассниками и с учителями.
Добавлю
об этом, семью. Об этом мы сейчас здесь с тобой прочитаем. Добавь,
такой,
конечно.
Вот, ну, лайфхак, как сейчас принято говорить, для родителей специально. Уж очень мне хочется его сказать. Когда вы приходите домой, ну, просто попробуйте. Когда вы приходите домой, вы вставляете ключ в замок. И вот в эту секунду задержитесь. Переключатель. Найдите в себе переключатель. С рабочего тона, с рабочих проблем, с той ситуации, которая вас задела по дороге. Переключитесь на семью, на тот базис, самый для вас ценный, на родных людей. Вспомните, что вы их любите. И пусть вот этот поворот в замке ключа будет переключателем вашего состояния на семью. Когда вы зайдете, снимите одежду и пойдете мыть руки. Вот пока вы моете, смойте с себя все отрицательное, все, что вам пришлось сегодня разобрать, сделать, преодолеть, и придите в любовь со своей семьей. Ну, это еще Индира Ганди сказала, что приходите и любите свою семью, чтобы спасти мир. Вот вам такой интересный инструмент. Попробуйте, он работает.
Здорово. Вместо Святослава Николаевича к нам пришла Нинель Федоровна. Это было стройное существо лет 25. Может быть, об учительнице так говорить нельзя, но она была совсем не похожа на учительницу. И когда шла на переменки по коридору, ее вполне можно было принять за ученицу 10 или даже 9 класса. Выражение лица у нее было такое, что казалось, она вот-вот расхохочется. Я никогда не встречал на лицах учителей такого странного выражения. За глаза ее никто не называл по имени-отчеству, а все стали звать просто и коротко — Нинель. Когда Нинель Федоровна пришла к нам в первый раз, она сразу обратила внимание на стенд, который был между подоконником и классной доской. Увидела огромную фотографию и спросила. «А кто такой Гл Бородаев?» Мы просто похолодели и переросли к своим партам. Только Миронова не растерялась. Она любила подсказывать учителям. И тут тоже подняла руку, встала и объяснила.
Бородаев, наш знаменитый земляк. Он творил во второй четверти этого века. А что он творил? Спросила Нинель Федоровна. «Разные произведения», — ответила Миронова. «У нас есть литературный кружок его имени». «Имени Бородаева?» Она была из другого города, до которого слава нашего знаменитого земляка пока еще не докатилась. Миронова подняла руку и объяснила. «У нас в классе учится внук писателя Бородаева. Он сидит на самой последней парте в среднем ряду. Он почетный член нашего литературного лит-кружка». «Почетный? Зачем такой громкий титул?» Нинель Федорова заглянула в журнал. «Пусть Глеб меня извинит. Я не читала книгу его дедушки. Это моя вина». «Когда выставка закроется, — она указала на стенд, — тогда я возьму все эти книги и прочитаю. Так что ты, Глеб, меня извини».
Мы еще сильнее похолодели. Во-первых, ни одна учительница никогда не просила у нас прощения. А во-вторых, она собиралась закрыть уголок Бородаева. Мне стало тоскливо. Неужели старшеклассники не будут больше забегать к нам? И никто больше не скажет: «В этом классе умеют чтить, в этом классе любят литературу. Мы станем самым обыкновенным классом, как все, неужели?» Другие ребята тоже затосковали. Я чувствовал это. Все словно замерли, даже тетрадки не шелестели. Миронова снова подняла руку.
«А мы готовим специальное собрание кружка, посвященное творчеству знатного земляка».
Она очень хотела помочь новой учительнице поскорее во всем разобраться.
«В какой четверти нашего века творил Бородаев?» — переспросила Нинель Федоровна.
Миронова взметнула вверх руку и выпалила:
«Во второй!»
Она любила подсказывать учителям.
«А мы давайте начнем с первой четверти прошлого века», — предложила Нинель Федоровна. «С Пушкина, например. Потом пойдем дальше. И так постепенно доберемся до Бородаева».
«У нашего кружка творческая направленность», — сказал покойник. «Мы сами сочиняем».
«Я тоже пишу стихи», — сообщила Нинель Федорова. «Когда-нибудь вам почитаю, если наберусь храбрости. Что вам еще хочется узнать обо мне? Я не замужем, играю в теннис». «Учителя никогда не рассказывают о своей личной жизни, а узнать интересно. Это я по себе знаю, помню».
Она начинала мне нравиться. Опытный глаз мог почти безошибочно определить, что и другие ребята ожили. Они задвигались, зашевелились.
«В этом городе, — сказала она, — у меня нет ни родственников, ни знакомых, ни близких. Теперь вот вы будете, если получится».
Раньше, когда раздавался звонок, все сразу выскакивали из класса, а тут стали медленно подниматься, будто отяжелели от разных дум и сомнений. Я подошел к Нинель Федоровне и сказал: «Знаете, у Бородаева есть повесть «Тайна старой дачи». Потрясающий детектив. Весь наш кружок хотел съездить на эту дачу, походить по местам событий. Это недалеко, всего час, если на электричке».
«Он писал детективы?» — шепотом спросила Нинель Федоровна и кивнула на фотографию Бородаева.
«А вы любите их?» — воскликнул я с плохо скрываемым волнением.
«Все любят. Только некоторые не сознаются, стесняются».
«У нас полное родство душ», — подумал я. «Она угадывает мои мысли». Ребята начали выходить в коридор, только Глеб остался сидеть на своем месте, пригнувшись к парте. Рядом стоял принц датский. Нинель Федоровна подошла к ним. И я подошел.
«Мы решили поехать на старую дачу», — сказала она. «В одно из ближайших воскресений, пока еще осень. Ты, Глеб, будешь нашим проводником».
«Я, пожалуйста, если, конечно, вы... А я с удовольствием». Он опять перестал договаривать фразы. Когда Нинель Федоровна отошла, принц датский пообещал Глебу: «Я напишу к этому дню стихотворение. Может быть, тебе будет приятно». И погладил Глеба по голове. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что физическая сила сочеталась в принце с детской застенчивостью и добротой. В коридоре меня остановила Наташа Кулагина.
«На твоем месте я бы в нее влюбилась», — сказала Наташа. «И так пристально посмотрела, что внезапная догадка озарила меня.
Испытывает, ревнует. О, как часто мы выдаем желаемое за действительное. «Влюбиться?» — громко переспросил я. «Ну что ты? Какие для этого основания?»
«Значит, у тебя нет вкуса. Она прелестна».
«Неужели и правда хочет, чтобы я влюбился? Неужели ей все равно?» С этой тягостной мыслью я слонялся по коридору всю перемену. Примерно через неделю Нинель Федоровна сказала.
«Я готовлюсь к теннисным соревнованиям на первенство города. Кто хочет, может прийти на тренировку. Я вас там встречу на стадионе. Правда, это на краю города, но вы доберетесь троллейбус, потом трамвай. Знаете?»
Приехали почти все. Она бегала по корту в белой майке и белых трусах. Немногие классные руководители решились бы бегать перед своими учениками в таком виде, а она решилась, потому что она была молода и прелестна. Все мы, выражая чувства, охватившие нас, орали: «Нинель Федоровна! Нинель Федоровна!» «Никогда еще не слышал, чтобы болельщики называли своих кумиров по имени-отчеству», сказал пожилой человек в шляпе, который сидел впереди меня. Через несколько дней созвали родительское собрание. Мама и папа были в тот вечер заняты, пошел мой старший брат Костя. Он уже не первый раз ходил на такие собрания. Я не ложился спать, пока не дождался Костю. Он всегда подробно пересказывал мне, что говорили родители, а что учителя. Это было так интересно. Когда Костя вернулся, мама с папой были уже дома. «Ну что?» — набросился я на брата.
«Защищал вашу Нинель».
«На нее нападали?»
«Еще как».
«Кто посмел?»
«Ваши родители. Не все, конечно, но некоторые».
«А что они говорили?»
«Во-первых, она отобрала у вашего класса его лицо, его индивидуальность. Во-вторых...»
«Во-вторых, ему давно уже пора спать», — сказал папа. «Он считал, что нельзя в моем присутствии подрывать авторитет взрослых, особенно же учителей». Костя махнул рукой.
«В общем, я ее защищал».
«Она ведь тебе понравилась?» — спросил папа тоном своим, как бы подсказывая брату ответ. «Ведь понравилась?»
«Да, очень хорошенькая», — ответил Костя.
Острая наблюдательность давно подсказала мне, что люди в трудную минуту хватаются за то, что у них болит. Кто за голову, кто за сердце. Папа схватился за бок.
«А что такое?» — спросил Костя и пошел спать. Честно говоря, тут хочется добавить, не могу не добавить, про рефлексию, как ни странно звучит, насколько важно родителям, и это всегда говорю родителям, перед сном устроить хотя бы 5-10 минут. Например, в детском лагере так делают лагерная свечка. Вы все наверняка ее помните, и ты, Влад, тоже ее помнишь, как все садились в круг и рассказывали о том, что было днем, что их тревожит, вот эти все переживания, эмоции, мысли, что недосказано, невысказано. И ребенку с этим уснуть очень сложно. Поэтому нужно.
Если
у него...
не выговориться.
Да. Нужно у него просто спросить: как прошел день, что ты чувствовал? А что на сердце? А какие эмоции были самые сильные сегодня? И ребенок вам точно ответит. Вот даже Влад меня сейчас смотрит и хочет мне рассказать, мне кажется. И это очень важно любому человеку, особенно ребенку, высказать этот эмоциональный заряд. И тогда он спокойно, благостно уснет, проговорив все это. Во-первых, выложив всю эту информацию, и получив от родителя совет, одобрение, рекомендацию, внутри наступит такое спокойствие, когда выпалил, и в ответ еще и пришло что-то.
Мне кажется, многие родители хотели бы это делать со своими детьми, но это к ним приходит, когда ребенок становится старше, когда ему действительно есть о чем рассказать. Первая влюбленность, там какие-то дрязги, и родитель ждет этого, а ребенок не идет на этот контакт, потому что с первого класса раньше это не было. О чем? Первоклассник пришел, двойку получил, его ругают, значит, или хвалят. А что происходит на душе у маленького человека? Да. Да, поэтому это надо делать. Это так же, как чтение, вот как говорят. Читать надо еще, когда ребенок в утробе матери находится. Ему надо читать. всякие считалки, всякие есть множество всяких таких интересных приемов, когда и постукивают по животику, и там вот эти вот ритмические какие-то моменты. Ну, мамы знают, скорее всего, сейчас современные мамы. Раньше этого не было. Но теперь есть множество таких вот современных приемов. И вот их много, и чем старше ребенок становится, тем больше их должно становиться. А у многих родителей получается какой-то провал вот между... рождением ему очень много внимания уделяют ребенку, да, читают от, там, от года до трех есть книжки там, да, а потом, когда ребенок вот в детском саду и в первый класс идет, ну, родители, конечно, да, мы об этом говорили на одном из подкастов, там волнуются, переживают, собирают его в школу, но это внешнее, что купить, что имеет, что должен ребенок знать, а что у него в душе творится, это родители не стучится туда.
А вот хочу сказать, дорогие родители, что это очень важное время. А вот сейчас многие тренинги основаны для взрослых, основаны на том, что вам говорят, а вспомните, чем вам хотелось заниматься, когда вам было 4-5 лет? А что вас тревожило? А какая у вас была самая яркая ситуация? А вот что на вас произвело эмоциональное впечатление, что вы испугались? И в результате этого складывается ваш такой базис, на котором все остальное является надстройкой. И вот этот возраст, про который говорит Влад, это 4-5 лет, это первая младшая, вторая младшая, вот эти группы, они как раз самые важные для проявления индивидуальности, для самоопределения, для умения выражать свои эмоции, для умения подхватывать и проявлять то, что у тебя получается. Это очень важно и для творчества, и для профориентации в дальнейшем. Это очень важный возраст. Читайте вместе, дорогие родители. Вот даже сейчас мы с Владом читали. А это, между прочим, есть такая техника, когда в паре, мама, папа или семьей, вы вместе читаете одну книгу, и ваш голос, он начинает подстраиваться, то есть вы создаете вибрационную совместимость друг с другом, потому что голос — это же волна, она образует вибрации. Ну, вы когда говорите или вы, у вас звучит внутри, резонаторы звучат. И вы таким образом совпадаете. Это волновая теория, обыкновенная физика. Вы совпадаете в вибрационном звучании. На самом деле... Я считаю, что физика, особенно квантовая физика, она очень сильно вплетается и переплетается с всем, что нас окружает. Естественно, научное знание. И даже вот сейчас книга, которая у меня «Системная событийность», это о том, как квантовая физика влияет на все, что у нас происходит, на события, на то, что с нами происходит, как наши мысли влияют. Поэтому, дорогие родители, самое главное — что нужно делать, это думать о вас и о вашем ребенке хорошо. Потому что если вы волнуетесь, то происходит в первую очередь психосоматика как у вас, так и у ребенка. И об этом, между прочим, вы можете прочитать на сайте. Есть раздел по психосоматике о том, почему у ребенка болит живот и как это преодолеть, что с этим делать. Поэтому просто разговаривайте, заведите привычку. 5-10 минут перед сном, пусть это будет чашечка чая, или вы просто вместе сядете там на кровати. Маленький ритуал, малюсенький.
Но надо его соблюдать. Да. Некоторые начинают, а потом в делах опять же забывают, прерывают. А ребенок еще не может вот это вот, опять же, свою эмоцию, что ему это не хватает. Он не может ее выразить, он не может... позвать как-то родителей и сказать, ну вот, у нас были такие прекрасные моменты. Он даже не понимает, что это были прекрасные моменты, да, но все это откладывается и помогает ему взрослеть и становиться на ноги. Поэтому тут, конечно, родитель, он ведущий и должен вот это сам регулировать и сам инициировать. Да, книга, конечно, толстая, и я надеюсь, что наши слушатели заинтригованы, кто ее еще не читал, хотят почитать дальше. Мы могли бы читать и дальше, но время нашего подкаста ограничено, поэтому всем рекомендуем ее читать, и, может быть, даже по ролям. И, конечно же, следить за своими эмоциями, не давать им волю, когда не надо, и давать волю, когда надо. А когда вот надо и не надо, об этом надо читать тоже умные книги и как бы использовать свой опыт в том числе, потому что мы часто очень свой опыт даже, собственный опыт не используем. И наступаем на одни и те же грабли много раз. Оль, спасибо тебе огромное за сегодняшний день, за сегодняшний подкаст, за это чтение замечательное и за твои советы, потому что мы... Кстати, учитель физики одной из московских школ ко мне придет на ближайший подкаст. Мы с ней тоже будем читать и разговаривать о воспитании, о педагогике, о литературе и о нашей жизни.
И я думаю, этот подкаст особенно будет интересно послушать с точки зрения квантовой физики, потому что все мы с вами электропроводные и являемся такими проводники. Мы, во-первых, все знают, что нельзя вставлять пальцы в розетку. И с точки зрения квантовой физики мы те самые катушки индуктивности, которые образуют вокруг себя магнитное поле. Именно поэтому ваши мысли создают определенное просто магнитное поле, которые притягивают и события, и здоровье, и явления, и все, что вокруг вас происходит. Поэтому открывайте дверь ключом с хорошим настроем. Любви вам, дорогие друзья, и взаимопонимания в семье с вашими детьми и родными.
Замечательный финал. Благодарю тебя еще раз, и всем хорошего дня.